Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 799, статья «Что такое потоп вод в духовной работе?». Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 799, статья «Что такое потоп вод в духовной работе?». В Зоре, в главе Ноах, разъясняется также в Сулям сказанное: «Вот я наведу воды потопа на землю». Раби Иуда открыл. Что же это такое? Это воды раздора, когда ссорились сыны Израиля, и спросил: «Разве в другом месте не ссорились сыны Израиля с Творцом?» И отвечает: «Но эти воды раздора были, несомненно, теми, которые дали силу и мужество укрепиться судящему, потому что есть вода пресная, а есть вода соленая. И в этом суть святости и относительно нее правой линии. Есть вода прозрачная, есть вода мутная. И в этом смысл святости и относительно нее левая линия. Есть воды мира, и есть воды раздора. Это святость, и относительно нее средняя линия. И поэтому написано: это воды раздора, когда ссорились сыны Израиля с Творцом, указывает на то, что в противоположной средней линии, потому что притянули к себе понятие «ми», «кто», которые не должны были привлекать. То есть относительно этого называется это водами раздора. Стали они нечистыми из-за этого. И в этом говорилось: «Я освящу их». И надо понять суть трех видов воды, что соответствует трем линиям, что означает это в духовной работе. Разумеется, святая книга Зоар говорит с высших ступеней, где находятся там три вида наполнения, изобилия, которое скрывается в трех проявлениях. Но чему мы можем научиться из этого в нашей духовной работе? Прежде всего, нам необходимо знать, что такое воды потопа в духовной работе, когда в потопе находился еще и губитель, который должен был стереть всю Вселенную. Известно, что когда человек начинает работать на отдачу, то его тело предъявляет претензии. Что дает вам эта работа? Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной пользы? Ведь тебе необходимо заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью, а отдавать означает, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от работы, что Творец наслаждается того, что ты выполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам, Моше? Будет ли тебе награда за эту работу? То есть, когда ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях? На это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без оплаты? Как можно понять такую вещь — работать без оплаты? Это против логики. Ведь природа, в которой мы рождены, — это желание получить наслаждение и удовольствие. Если мы прилагаем усилия в чем-то, разумеется, мы получаем наслаждение и удовольствие за усилия. Если так, то это против нашей природы. И называется это утверждением «ма». Что это за работа вам такая? Но есть еще одно утверждение: когда тело сопротивляется работе Творца, в то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца, что Он управляет и ведет мир как добрый и творящий добро. Тогда тело приходит к человеку и выдвигает претензии фараона, который говорит: «Кто такой Творец, чтобы я его слушал?» То есть тяжело ему верить в Творца. И оно говорит, что способно работать на пользу Творца, но при условии, что оно должно почувствовать величие Творца. Только тогда было бы понятно, что стоит работать ради Него. Как мы видим в материальном, что если приходит какой-то важный человек, и многие считают, что он великий, тогда разум соглашается, что он великий. И тогда, как в материальном мире, человек способен работать и служить этому великому человеку. И, разумеется, если бы было бы такое ощущение в отношении величия Творца, он смог бы работать и служить Творцу. Но в отношении Творца у нас нет такого ощущения. И как мы видим, все находится в понятии «шхина в изгнании», и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить свою собственную пользу по отношению к пользе Творца? Поэтому две эти претензии, «ми» и «ма», что это за работа и кто, вместе, если это соединит на иврите, получается слово «вода», «воды». Поэтому и говорится, это вода, воды потопа на земле, из-за этого все они умерли. То есть все духовное, называемое жизнью, было потеряно из-за этих вод. То есть это два вопроса, кто и что. Отлетел от них дух жизни, святости, остались они мертвыми, как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется водами потопа в духовной работе, что из-за этих вод умерли в работе и не смогли продолжать работать на Творца по причине двух этих утверждений. Кто и что? В книге Зор написано следующее. «Сказал Раби Йоси, увидел ангела смерти, который пришел с водами потопа, и поэтому вошел в ковчег». То есть губитель, ангел смерти, находился внутри этих претензий, что и кто. А спасение ковчега от потопа в духовной работе касается понятия вышезнания. То есть, если человек хочет идти с закрытыми глазами, несмотря на то, что разум и чувства не понимают то, что говорят наши мудрецы, но они принимают на себя веру мудрецов, говоря, что на них возложено это сделать, веру в мудрецов, как сказано, «и поверили в Творца и Моше, его верного раба». И без веры невозможно ничего достичь в духовном. Это понятие называется биной, то есть свойство скрытых хасадим, что называется свойством хафец хесед, что означает, что он ничего не хочет понимать. И на все говорит, разумеется, что это милость Творца, которое он ему делает. И хотя он не видит этой милости Творца, который он оказывает ему и всему миру, тем не менее он верит, что Творец управляет своим миром личным образом, добрым, творящим добро, как написано. Все верят, что он добр во всем, добр, творит добро плохим и хорошим. И это означает понятие «скрытый хасадим». То есть, хотя он и не видит, что это хасадим, все равно верит выше разума и говорит, глаза у них, но не видят. И это называется ковчегом, когда тот, кто входит в свойство скрытых хасадим и принимает все выше разума, то в этом месте нет никакой власти у ситра-ахра. И все вопросы, которые задает ситра-ахра, могут властвовать только внутри разума, но не так в свойстве выше разума. Ведь эта территория относится к святости, когда все вопросы касаются только внешнего разума. А во внутреннем разуме, который приходит после того, как человек удостаивается совпадения по свойствам, удостаиваясь тогда внутреннего разума, тогда он понимает внутри внутреннего разума и видит, что все, понимаемое внешним разумом, что справедливость на его стороне, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что во всем, что утверждает внешний разум, нет никакой истинной сути, как написал мой отец и учитель Бааль Сулам в своей статье в 1943 году. И сказанное, что губитель находится в водах потопа и убивает человека, объясняется тем, что внутри вод, то есть это вопросы «кто и что», «ми» и «ма», из-за этих претензий он убивает человека. И об этом говорит Зоар. Сказал Раби Йоси: «Вижу, ангел смерти пришел с водами потопа, и поэтому вошел в ковчег». Иными словами, он увидел, что из-за этих претензий теряется дух жизни, и тогда он вошел в состояние выше разума. Ступень бины, свойство хафец, хесед. Это означает, что он хочет только отдавать, ничего не получая. И доволен своей долей, насколько понимает и чувствует что-то в работе Творца. И это для него большое достоинство. А все претензии, которые он слышал, типа «ми» и «ма», он рад этому, что сейчас у него есть причина идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от вод потопа. Из сказанного можно объяснить написанное в книге Зоар. Конечно же, это так. Сам человек должен прятаться, чтобы не показываться перед губителем, когда тот правит в мире, чтобы он не увидел его и не посмотрел на него, поскольку все те, кто попадается ему на глаза, ему позволено их убивать. И в комментарии Сулям в книге Зор сказано: «И потому Творец хотел прикрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, потому что воды теснили его ковчегу, ведь он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег». Надо понять, как можно сказать относительно ангела-губителя, что если Ноах вошел в ковчег, то ангел уже не видел его, что тот находится в ковчеге. Как это можно понять? Если Творец советует Ноаху войти в ковчег, чтобы его не увидел губитель, конечно же, тот видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Но даже если бы это был обычный убийца, в материальном понимании, разумеется, он хотел бы заглянуть и посмотреть, что есть в ковчеге. А уж тем более ангел. Разве он что, не видит, что есть в ковчеге? Возможно ли такое? Но согласно духовной работе, можно объяснить вышесказанное, что губитель убивает тем, что он видит в этих людях, что они идут внутри знания. С ними он может спорить и предъявлять претензии, кто и что. В то время как Творец сказал, чтобы он вошел на ступень бины, называемую «скрытый мир», что означает, что он укрыт от внешних, то есть тех людей, которые идут с внешним своим разумом, их вредитель может видеть, потому что у них есть общий язык, то есть внешняя сторона. А кто идет выше разума, означает, что все делают по причине веры в Творца и с помощью веры праведников, которые указывают, как идти и достичь слияния с Творцом, удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом случае мы видим, что у ангела-губителя нет никакой возможности видеть, потому что его видение в получающих келим. Поэтому сказали мудрецы, поскольку губителю дано право убивать, он не различает между добром и злом. И объяснялось, что имеется в виду, что когда дано право губителю, то даже те людей, которые занимаются получением ради отдачи, которые представляются, которые называются хорошими, все равно, поскольку занимаются получением, можно их обвинять. Поэтому и они входят на ступень бины, отдающих келим, в которых нет никакой зацепки для ситра-ахра. И это означает, что не может ангел-губитель видеть, кто находится в ковчеге. Потому что вся его зацепка за получающий келим. Там он может обвинять, возводить напраслину. Но тех, кто вошел в ковчег, то есть находится на ступени бина, выдающих келим, ситра ахра их не видит. То есть у них нет общего языка, чтобы могли понять, что ситра ахра утверждает против работы. Когда человек идет по пути отдачи, то есть нет у них общего языка, чтобы могли понять, что ситра ахра утверждает против работы, когда человек идет по пути отдачи, что означает выше знания, в состоянии веры, а до ступени веры у ситра ахра есть возможность спорить с человеком. Но в то мгновение, когда человек входит в ковчег веры и идет выше разума, ситра ахра останавливается около врат веры и не может идти дальше. Как сказано в учении десяти сферот, следующее. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует рожь, потому что бина не страдает от силы сокращения. Это означает, что бина называется ступенью хафец хесед, которая является отдающим кли, который ни в чем не нуждается для себя, и все, что может сделать выше разума, чувствует, что у нее есть что дать. То есть, что сутью сокращения является недостаток. И недостаток всегда появляется потому, что человек хочет что-то получить. А если он должен получить, но что-то ему мешает, то есть дающий говорит, что согласен я отдать тебе, но только по моим условиям. И если ты согласен на эти условия, то ты получишь, а иначе нет, то здесь есть место помехам. То есть, если получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий, получается, что получающий пребывает в состоянии недостатка, нехватки. Это значит, что условия, которые ставит дающий, это ограничения и сокращения, которые получающий не всегда готов выполнять. В таком случае, если он не хочет ничего получать от дающего, ему не важно, что дающий хочет дать, только согласно ограничениям. У него нет никаких дел с тем, что дает дающий. Это называется ступенью бины, отдающим кли. Она хочет дать и ничего не получать. Однако здесь имеется большая глубина в том, что бина хочет дать и ничего не получать. Поскольку здесь имеется условие со стороны нижнего, дающего. То есть, то, что нижний хочет дать, он говорит, что это возможно только согласно тем условиям, которые он поставил, иначе он не способен давать. А какое условие? То есть, какое условие? Я хочу видеть, на самом ли деле, что ты важен, и не просто важен, а для того, чтобы я был способен дать тебе все и ничего не оставить для себя, но выполнять всем сердцем и душой. Это я могу дать тебе только при условии, что я почувствую твою важность и величие. Только тогда я готов на все. Иначе я не могу тебе дать то, что ты требуешь от меня. И получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед Творцом всем сердцем и душой. Однако на самом деле, то, что нижние выставляют условия, говоря, что способен работать ради тебя, только при условии, что увижу твою важность и величие, получается, что он уже хочет получить от Творца, то есть его величие. Иначе не хочет работать всем сердцем. Тогда человек уже ограничен и пребывает под властью скрытия и не свободен, чтобы сказать, что не хочет ничего, а только хочет отдавать. Это уже неверно. Ведь он уже хочет что-то прежде, чем все его действия будут ради Творца. То есть, что хочет сначала получить величие Творца, а потом говорит, что отменится перед Творцом. Разумеется, эта ступень не считается биной, хафецхесед, и что он не хочет ничего, потому что он все-таки хочет. Из сказанного видно, что ступень бины, свойство которой хафецхесед, не нуждается ни в каком получении, поэтому он свободен, поскольку тот, кто должен получить что-то от кого-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, ничего другого, тот называется свободным. Но необходимо знать, что удостоиться ступени бины — это большая работа, пока не достигается эта ступень. То есть довольствоваться малым, тем ощущением, которое у него есть, тем разумом, который у него есть, и быть довольным своей долей, тем, что у него есть. Этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку доволен своим уделом. Но что человек может сделать, он еще не достиг этой ступени и видит, что не может преодолеть свое желание получать. Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него появилась возможность идти в работе с закрытыми глазами и не нуждаться ни в чем, а чтобы мог все делать ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому. Иными словами, он не дает совету Творцу, как ему помочь, а должен принизить себя и отмениться перед Творцом без каких-либо условий. А поскольку он не может превозмочь свое тело, поэтому он просит Творца, чтобы помог ему победить в войне со злым началом, ведь понимает его ничтожность. Поэтому он просит Творца, чтобы он смилостивился над ним, поскольку он хуже всех других людей, которые способны быть работниками Творца, но он хуже всех. И он видит, что у него есть желание получать с любовью к себе больше всех. Поэтому он стыдится за себя. Как он может быть так ничтожен? Поэтому он просит Творца смилостивиться над ним и вызволить его из-под власти злого начала. И не потому, что он важнее всех других людей, поэтому он просит, чтобы помог ему, а потому, что он хуже всех людей, поскольку желание получать его более развито и работает более интенсивно. Однако он не просит, чтобы дал ему больше разума и знаний в величии Творца, и тогда у него будет возможность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что хочет поставить ему условия, что только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше, а он согласен оставаться с минимальным разумом и ощущением, не больше, чем есть у него сейчас. А поскольку у него нет сил для преодоления, поэтому он просит Творца, чтобы дал ему силу преодоления, но не мозг, разум или ощущение. Потому что все советы, которые человек дает Творцу, кажется, как будто бы он ставит ему условия, как имеющий свою позицию, и свой ум. А это наглость — ставить Творцу условия, говоря, «Если дашь мне, например, вкус к работе, я смогу работать на тебя, иначе я не способен». Но человек должен сказать, что хочет отмениться и покориться без каких-либо условий. «Только дай мне силы, чтобы на самом деле я смог выйти из любви к себе и любить Творца всем сердцем». Но если человек ставит условия, это не говорит о его низости, наоборот. Это показывает, что человек считает себя личностью и горд этим. И об этом сказано. У прочих людей нет ума, и они могут работать для тебя. Но я не такой, как все. Я понимаю больше, что такое еврейство, что такое работа Творца. Поэтому он говорит Творцу, что тот должен считаться с человеком, то, как человек понимает, а не то, как понимает Творец. И из сказанного поймем суть трех линий, которые Зор приводит, как вот эти три ступени. Первое. Сладкие воды дословно, то есть пресная вода, относительно святости — это воды горькие. Как известно, правая линия — это совершенство, как сказано в статье моего отца Мальсуляма от 1943 года, что человек должен верить в высшее знание, что он совершенен. Относительно святости, что приходит Ситра Ахра и показывает все его недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние уныния до такой степени, что он хочет тогда сбежать с поля боя и хочет только тогда убивать время, и тогда он все видит в черном свете. Второе, левая линия. Это время, когда человек хочет подвести итог внутри разума, посмотреть, как он на самом деле выглядит, совершенен ли он или полон недостатков. И поскольку он подготовил себя к такому выяснению, и то, что он перешел в левую линию, это потому, что хочет сейчас молиться Творцу, чтобы помог ему любить Творца всем сердцем и душой. И это называется чистыми водами, прозрачными, потому что здесь нет никакого ссора, никакой путаницы, но он хочет видеть возможность, когда может молиться Творцу. Но относительно духовного приходят с претензиями и дают понять, что он в полном порядке и не о чем ему молиться. Это означает мутная вода, потому что прозрачным называется, что там нет никаких примесей. То есть он видит истину, то, как он видит это, согласно его знанию и разуму. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы удостоился любить Творца всем сердцем. Тогда идет против духовного и примешивает там ложь, которая говорит ему, что он действительно в порядке и не о чем ему молиться. Получается, что это мутная вода, когда там примешана ложь в том, что она говорит, что он в порядке и не о чем им молиться, этим людям. И надо объяснить то, о чем говорит Святая Книга Зор. Есть воды мира, а есть воды раздора, что является сутью святости и относительно нее средняя линия. Закон таков, что средняя линия — это смешение двух линий. А поскольку правая линия святости — это ступень совершенства выше разума, то левой линией называется то, что он видит внутри разума, что он несовершенен и, наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия построена из этих двух линий. То есть, что возможно идти выше разума, прежде чем у него появился разум, и покажет ему состояние, как он выглядит в своих глазах внутри разума. Тогда можно сказать, что он не обращает внимания на то, что его заставляет делать разум, но он идет выше разума и верит верой мудрецов в то, что ему говорят мудрецы, и не использует свой разум. Но при этом, если у него нет разума и знаний, которые могли бы ему что-то сказать, нельзя сказать, что он идет выше знания. Поэтому это называется средней линией, ступенью совершенства, поскольку он нуждается в двух линиях. То есть то, что у него есть две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Тогда почему это называется миром? И тут надо объяснить, что когда у него есть одновременно две линии, то надо поднять правую линию над левой. Сказано в Зоар, что объяснением того, что линия совершенства строится на понятии выше разума, над левой линией, и с помощью этого обретают желание любить Творца, это является волшебное средство того, что выше разума. Как сказал мой отец и учитель, сказав то, что Творец хочет, чтобы мы работали на Него выше разума, Творец избрал этот путь, потому что он более успешный для того, чтобы творения удостоились ступени слияния, и тогда удостоится совершенство. Как сказано в псалмах, «Услышу, что скажет Творец, ибо мир обещает он народу своему и благочестивым своим, лишь бы не возвратились они к глупости». Получается, что соединение двух линий называется миром. И это средняя линия святости. Но относительно святости это означает вода раздора, то, что обратно этому, потому что притянули к себе то, что не должны были притянуть, что и называется водами раздора, и осквернились в них. То есть относительно святости усилили левую линию над правой, то есть сказали совершенные противоположные вещи святости. Путь святости — то, что нуждаемся идти внутри разума, что противоположно тому, что выше разума, говорит о том, что должны использовать и заниматься левой линией не по причине того, что хотят идти в левой линии и слушать его голос, а наоборот, должны использовать и заниматься разумом, чтобы было место идти выше разума. А что же они сделали вопреки святости? Притянули левую линию, чтобы та властвовала над правой линией, то есть чтобы идти внутри разума. И это на самом деле нечистота, что нечистота в работе называется отупением сердца, то есть что желание получать перекрывает сердце, чтобы не смогла святая вода войти внутрь сердца по причине несоответствия свойств. И тогда происходит раздор с Творцом. Почему Тот не дает им благо и наслаждение, что и противоположно миру? Поэтому должны стараться идти верой выше разума.
Ну. Так в чем разница между спокойной водой и водами раздора? Первый вопрос. В чем разница между спокойной водой и водами раздора?
Разница — это правая линия и левая линия, идти ли внутри знания, идти ли внутри знания или выше знания.
Эти свойства я не могу сказать, что тут так было подробно, что ясно, что воды раздора увеличивают левую линию больше правой и падают в знание.
А их существование обеих одновременно позволяет нам работу, работу в средней линии.
Да, отдача ради отдачи, отдача ради получения.
Может быть, вот раздора, когда усиливаются вот эти претензии, касающиеся самого пути. А спокойная вода, это там это внутри разума, а спокойная вода, это надо знанием. Это как вот этот ковчег веры, о чем он тут говорит.
Воды раздора — это злобные воды, это просто убивающие воды, которые убивают отдачу. А спокойные воды — это ну и в ковчег, ты идешь выше знания.
Воды раздора — это та вода, которая все время создает, то есть тянут все время вниз.
Как между нами мы понимаем, что мы находимся в водах раздора. Что на меня смотрите? Посмотрите в начале статьи. В самом начале. Там написано, что такое воды раздора. Что написано, скажи. Ты скажи всем, что ты.
Когда спорили сыны Израиля с Творцом.
С Творцом. Что это значит? Теперь объясните друг другу. Что такое воды раздора, когда ссорились сыны Израиля с Творцом. Что это означает?
Спорили с Творцом, ссорились. Это наше устремление тому, чтобы доставить наслаждение Творцу. Там, собственно, в этом и был раздор.
Да, это значит, что
один не обязан соглашаться с другим в процессе выяснений. Как раз из раздора, да, споров между мудрецами появляется мудрость. Поэтому не надо тут бояться, да, не надо бояться раздора.
Вот раздор означает, что они не внесли Творца в картину, то есть они не пользовались им как тем, кто дополняет две линии, которые пробуждаются в них. И тогда левая линия преобладала у них.
Это когда не было у них достаточно способности принять вот это вот примирение Творцом. Не было достаточно объединения между ними. И требовали они, чтобы он пришел, может быть, и действовал.
Когда не принимают, что сила, властвующая в мироздании, связь между ними — это сила отдачи любви, света, а человек уверен, что как раз из эгоизма, из силы он может властвовать и делать изменения.
Если нет Творца в связи между нами, как тот, кто соединяет, то сразу же усиливается другая сила, сила разобщенности, которая есть у нас. То есть действует это противоположным образом.
Когда хотят оплаты в эгоизме, в знании, вот эти вопросы, кто и что, тянут их вниз.
Как мы приходим к состоянию, когда мы ссоримся, спорим с Творцом? Что это за состояние, когда мы с ним ссоримся?
Есть наша работа, когда мы хотим объединиться, соединиться между собой. И мы чувствуем, что Творец не помогает нам, а нам на самом деле нужна его помощь.
Это происходит, когда мы находимся, вместо того, чтобы использовать наше состояние, чтобы работать, чтобы действовать над ним, как это оптимальное состояние. Мы требуем, чтобы Творец предоставил нам другие условия, и, собственно, начинаем с ним спорить.
Творец хочет раскрыться, и нам надо все время забыться о том, чтобы мы со своей стороны делаем скрытие, чтобы мы смогли служить ему выше знания.
Да, и то, что когда не принимает реальность так, как это Творец дает, но хочет все время отменять, так как ему говорит голос его рассудка, по его логике, по его эго, и поэтому всегда вступает в конфликт с окружением. А то окружение это Творец все устроил.
Не знаю точно. Мы как бы находимся в какой-то борьбе между получением и отдачей все время. Он хочет, чтобы мы были в отдаче, а мы хотим быть в получении. Такая игра все время.
И мы предоставляем все время разные условия Творцу. Сначала ты дай, а потом уж мы как-то... То есть каждый раз какие-то такие предварительные условия.
И чтобы ты дал мне величие Творца, чтобы мы могли служить тебе именно это условие. Я, прежде всего, прошу оплату, это как бы слышится чистым, дай мне величие Творца, не хочу ничего больше. Но это тоже уже вид вознаграждения.
Я хочу сказать о величии статьи Рабаша, как мы живем, ну, живем в какой-то такой реальности, когда есть что-то с левой стороны или что-то с правой линии, и он берет эти три линии и открывает нам такие глубины, понятия, таким вообще образом чувственным, потрясающе. Я вдруг раз спрашиваю, как мы приходим к состоянию, что мы начинаем спорить с Творцом, но мы пока еще не пришли к этому состоянию. Он говорит о раздоре с Творцом по средней линии, это называется вода раздора.
Не хватает нашего объединения, еще больше объединения, в котором мы хотели бы притянуть свет.
В принципе, ссора с Творцом — это наше постоянное состояние, только скрытое. Все время мы против того состояния, где нет никого, кроме Него. А я не чувствую совершенства в этом состоянии. Нет никого, кроме Него, и что Он добрый. То есть это и значит, что я с Ним все время ссорюсь, и я против. И надо прийти к такому состоянию, когда я оправдываю Творца и принимаю реальность такой, как Он ее оформил.
Не знаю, что еще добавить.
Но то, что мы не хотим работать выше знания, отключиться от нашего рассудка, разума, подняться и войти в состояние внутритробного развития.
Как мы проверяем себя по отношению к ссоре с Творцом, быть выше этого все время? Что нам надо проверять, чтобы быть уверенными, что мы не находимся в ссоре с Творцом?
Первое, что у меня как бы такое возникло, это отношение к товарищам. То есть такое отношение к товарищам, когда я хочу, когда я чувствую, что я хочу быть с ними, хочу соединиться с ними, хочу еще больше прикладывать усилий в любви к ним. И это говорит о том, что я в правильном отношении. А если я в противоположном отношении, то это я как бы ссорюсь с Творцом, не хочу идти вместе с Ним. Если я вижу что-то в реальности, то, что против моего разума, и это меня убивает, это значит, что я не иду с Его разумом, я иду своим умом.
Первое, что мы должны проверять, это... Вначале быть внимательно относиться к тем состояниям, которые происходят с нами. Второе, что надо проверять, это Почему это происходит с нами именно так, как происходит? И от кого это приходит к нам?
А быть всегда по отношению к еще большему соединению с товарищами, стремлением к отдаче. Это единственная форма, где это как-то можно избежать или быть выше этого.
В общем, проверка простая. Каково мое отношение с товарищами? Я сижу сейчас на семинаре, как я отношусь к тому, что вы говорите. Насколько я ценю именно то, что я говорю группу. Расчеты всегда относительно системы, которую нам устроил Творец.
То есть спорить с ним это слушать то, что он говорит, нам, все, что в объединении между нами. Вот в том, в центре. И все время рассматривать нашу связь и смотреть то, что говорят нам каббалисты по отношению к связи между нами.
Как Ноах, войти в ковчег, войти в высшие знания, отменить себя, войти в высшего, как Убар, зародыш.
И для того, чтобы все время быть выше этого,
что значит быть в ковчеге, в потопе, в бушующем море, в водах раздора? Как это? Как мы должны удерживать себя, по крайней мере, все время в ковчеге?
Все время идти выше своего разума, идти вместе с знанием и разумом высшего. Тем, что я снова выпадаю вниз, то вода просто зальет ковчег. Я должен быть все время быть в вере выше знания.
И мы должны удерживать себя в том, что мы заботимся о том, чтобы поддерживать товарищей, чтобы у них была сила делать шаг в направлении объединения, несмотря на то, что им кажется в знании, что у них нет условий и сил, а чтобы у них было ощущение и сила действовать, потому что это самое идеальное состояние для них, в котором они могут сделать этот шаг.
Потому что войти в ковчег, когда идет потоп, это вообще вещь абсурдная. Чем это мне может помочь-то? Но если ковчег крепок и дает мне уверенность, и образует такое сильное окружение, там можно построить целый мир.
Мне кажется, что первый момент, который называется ковчег, это десятка, которую мы сейчас все время все больше и больше освещаем. И десятка для меня должна быть какая-то основа. Не важно, что происходит в реальности, что происходит в мире, в моей жизни. Что мне кажется, десятка — это какая-то основа, которая все время всплывает над водой, над всеми формами помех, удерживает меня все время в какой-то базовой связи с Творцом.
И все те мысли, которые возникают в разуме, и все, что это против объединения, поверх этого погружаться в объединение между товарищами, быть их в сердце, снова в их разуме, то есть прикладывать усилия, принимать их разум.
Приобрести кли веры.
Все время не забывать присоединять Творца. Потому что когда мы думаем, что товарищи удержат это в состоянии вышезнания, если не будет у нас такого стремления присоединять Творца...
Что такое дать пример водам потопа? Что такое воды потопа, которые мы ощущаем, можем ощутить в нашей жизни практически? Вперед.
Это начинает так сначала покапывать. Просто, ну, разные такие маленькие помехи, на которые мы, может быть, даже не обращаем внимания. Это все усиливается какими-то внешними вещами, которые с нами случаются. Разные помехи на работе, в семье, со здоровьем. И это продолжается к помехам, которые просто ощущаются, это против, это внутренние такое обвинение товарищей, рава, вообще всего пути.
И со всем этим воды потопа, это действительно то, что мы не видим за этим Творца, мы не можем отнести это к «нет никого, кроме Него».
И все эти виды отношения, которые эго так вот как бы ищет щели, где можно вообще еще больше усилить трещины между отношениями в товарищах. Если ты не обращаешь на это внимания, он просто туда прорывается и полностью стирает тебе вообще всю суть товарищей, да и вообще всех процессов.
Все, что против разъединения, ведет к разъединению. Против объединения ведет к разъединению. Работа против товарищей, против мнения товарищей. Все, что связано с тем, что может не продвигать нас. Не хочу распространять или заснул там.
На все эти чуждые мысли, которые не дают объединиться. Я столько вложил. И, ну и что я получил тут? Что это за работа такая тут? Ну, это все вопросы, которые выкидывают нас из духовного.
Когда заканчивается потоп?
После 40 дней и 40 ночей, то есть когда мы достигаем бины, и когда мы действительно можем держать между собой это ощущение.
При каких условиях заканчивается потоп?
Когда мне удается держаться в правильных мыслях.
Он может закончиться или свыше, или со стороны человека. Если он заканчивается свыше, просто тебе сменяет состояние, потому что не смог справиться с ним. И следующее состояние будет такое, что ты в любом случае должен будешь иметь дело с тем, с чем ты не справился. Или он заканчивается с тем, что ты произвел работу в поручительстве.
В момент, когда мера объединения с товарищами достигает такой силы, что Творец раскрывается в связи между нами.
Потоп становится больше неэффективным. То есть я использовал это. Творец вообще не пытается нам подставить немножко во всех этих состояниях. Потопом и разных других видах он пытается помочь тебе все время выйти из эгоизма. Если форма потопа уже, ты уже поднялся над этим, пользуешься этим, как своей силой или ступени, мы приходим к следующей помехе.
Потоп — это, собственно, та форма Творца, которая нас так продвигает. То есть шкала такая. То есть там у тебя потоп, на тебя действует вот таким вот образом, потом выше знание, когда ты действуешь в группе, насколько ты больше начинаешь себя относить с тем, чтобы идти в вере вместе с представлениями товарища и учителя.
Когда мы проходим потоп, значит, мы находимся выше него, так? Что называется быть, жить после потопа. Пожалуйста.
Жить после потопа — это жить в слиянии в хесед, как Авраам.
Держаться в вере, чтобы вера не становилась знанием, а все время идти выше знания.
Это говорит что о том, что потоп продолжается, а мы видим тут то, что мы изменились, и мы видим, что это не потоп, а это милость Творца, который нам послал для того, чтобы приблизить нас к себе.
Как мы учили вчера днем, Это просто почувствовать важность работы выше знания. Мы сейчас идем и ищем, где еще мы можем быть выше знания после того, как мы уже смогли быть в этом месте, производить работу таким образом.
Когда я покрыл все эти формы потопа любовью, то есть это ступень,
когда я произвел все усилия, которые мог в любви между товарищами, объединении, есть действительно место для света прийти, светить и поднять меня выше этого потопа.
И, в принципе, я все время в правой линии, поверх левой. Все время держусь правой, насколько это возможно.
Может быть, работа со светом, возвращающим к источнику. Чтобы работать с ним, как быть в постоянном требовании все время.
После потопа это жить в общем нашем желании внутри товарищей.
И в этом новом подходе, который мы достигли, когда мы можем работать для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, и раскрываются, между прочим, новые вещи.
Это завершение ступени.
Жить выше потопа называется принимать любое состояние, какое бы то ни было, что оно приходит от Творца, то есть с радостью и в согласии. Так? Как прийти к этому?
Через объединение, через усилия объединиться.
Прийти к этому, да, после наших усилий мы видим, не видим, что мы продвинулись внутри знания, но приходит эта радость.
Это значит, что потоп не заканчивается, пока мы не научимся того, как принимать каждое состояние как состояние совершенное. Так ведь? Как это состояние приходит от Творца. Ну, давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.